Глава 29. Когда Хёнде с трудом взбирался на склон холма, горизонт уже испещрили пятна заката. Позади долгий путь, но цель близка. Мила вела машину и обдумывала, что скажет, когда прибудет на место. Все, что было ей нужно, находилось в черной сумке на заднем сиденье. Местный полицейский, который несколько месяцев назад поднимался на холмы, чтобы привести мобильник и позволить ей переговорить с Мэри Морган, был прав. Края в самом деле дикие. Пышно разросшиеся леса подступали к полоске асфальта. Складывалось впечатление, будто они вот-вот отвоюют и это пространство, силой отобранное у них. Солнце село, и буддийская община сквозь лобовое стекло казалось храмом зажженных свечей, мерцающим посреди темноты. Мила подъехала к деревянным воротам, где члены общины встретили ее, любезно проводили в дом, предложили питье и фрукты. Вскоре показалась хрупкая женщина в желтой льняной тунике, с седыми волосами, заплетенными в длинную косу, и такими же голубыми глазами, как у ее сына. «Я думала, мы с тобой никогда не встретимся», — улыбнулась Мэри, сразу переходя на «ты». «Она не хочет, чтобы ее оставили в покое», — поняла Мила. «А надеется, что все счастливо разрешилось. Вот в чем смысл фразы. Ты тогда по телефону сказала, что если бы тебя попросили выразить какое-нибудь невозможное желание, ты бы захотела повидать Джошуа хотя бы на минутку. Взглянуть на него, попрощаться с ним». На лице женщины отразилось смятение. Похоже, она боялась, что желание того, гляди, сбудется. «Мы многое говорим, чтобы облегчить душу, но не всегда действительно желаем этого. Эта встреча нереальная, но как будто реальная». Мила показала на черную сумку, которую прихватила с собой. Все, что он помнил о Джошуа, Рауль вложил в цифровой клон, призналась она. Использовал игру в виртуальную реальность, чтобы оживить вашего сына. Во взгляде Мэри мелькнул страх. Умерев, нельзя вернуться к жизни в том же обличье. Она, запинаясь, повторяла догматы философии, которую приняла. Душа Джошуа вышла из тела, чтобы перевоплотиться в другие сущности, а вовсе не для того, чтобы оставаться в плену компьютерных микросхем. Она повторяла заученные фразы, но было очевидно, что сама начинала сомневаться. Тогда Мила решила быть до конца откровенной и привести другую причину встречи. «Я должна задать Джошуа один вопрос, но боюсь, что он мне ничего не скажет. Но своей матери ответит наверняка». Поразмыслив, женщина поняла, что Мила не собирается использовать ее, сыграть на ее боли. «Что я должна сделать?» Вместо ответа бывший агент полиции извлекла из сумки старый ноутбук, две пары очков и два джойстика. Перед поездкой она разыскала на вокзале дилера и купила таблетки. «Что это?» — спросила Мэри Морган, глядя на синие пилюли в ее руке. «Слеза ангела. Одна мне, другая тебе. Не бойся». Женщина проглотила пилюлю, но тут же, охваченная тревогой, вцепилась Миле в плечо. «А если у меня не хватит духу бросить его? Если я захочу забрать его с собой?» Мила не знала, что отвечать, просто вручила ей джойстик и очки. На мониторе показалась иконка дубля, и бывший агент полиции создала два очень похожих аватара. С помощью портативного модема вышла в интернет. Потом вбила координаты ясель, куда водили Джошуа, уверенная, что найдет его там. Миновав психоделический коридор, они очутились в детской спаленке. Повсюду игрушки, кроватка в форме космического корабля. Паскаль и в реальности смастерил такую для сына. Мэри об этом рассказывала. «Женщина явно уже бывала здесь», — решила Мила. «Они попали туда, куда надо».
«Невероятно!»
— мать Джошуа не верила своим глазам.
«Все такое настоящее?»
За окном притаилась холодная тьма за предела, но здесь, в четырех стенах, ты испытывал ощущение тепла и безопасности. Звонили колокольчики. Сама собой заиграла музыкальная шкатулка «Карильон», бегущий по кругу лошадки. Одновременно мальчик в красной футболке возник перед ними, словно бы ниоткуда. Мэри сразу узнала его, хотя клон был на 10 лет старше, чем сынишка, которого она потеряла. Взгляд Джошуа был по-прежнему невозмутимым, но выражение лица изменилось. Ему стало любопытно.
«Мама?»
— спросил он, не проявляя каких-либо чувств. Зато Мэри расплакалась.
«Да, малыш».
Мальчик растерялся, как будто такое явление не укладывалось в схему.
«Тебя здесь не должно быть», —
сказал он с мягким упреком.
«Я так давно хотела увидеть тебя», —
всхлипнула Мэри, протягивая к нему руки. Вначале Джошуа отпрянул, но потом позволил погладить себя по светлым волосам. Милли не верилось, что все это происходит на самом деле.
«Как ты?»
— спросила Мэри, ведь такой вопрос каждая мать задает своему ребенку. Ответить на него можно как угодно, но мама всегда отличит правду от выдумки.
«Папа никогда меня об этом не спрашивает»,
— простодушно признался мальчик.
«Может, боится?» «Он не должен был помещать тебя сюда», —
проговорила женщина, полная разочарования и ярости.
«Не должен был этого делать. Я старался разрушить этот мир, но у меня не получилось. Но все равно я молодец, правда?»
Джошуа хотел, чтобы его похвалили.
«Я хороший мальчик». «Конечно, хороший, любовь моя».
Малыш огляделся вокруг.
«Я устал все время быть здесь. Не хочу больше оставаться один»,
— признался он с несчастным видом. Женщина взглянула на Милу, не зная, как ему помочь.
«Мама, я бы хотел умереть»,
— заявил Джошуа, ошеломив обеих.
«Поможешь мне умереть, мама?»
«Душераздирающая просьба, когда она обращена к той, которая дала тебе жизнь. Но в сущности, — подумала Мила, — только мать может настолько сострадать сыну, чтобы убить его, если он просит». Но Мэри Морган не разбиралась в высоких технологиях и не могла такой просьбы исполнить.
«Я не сумею, милый. Пожалуйста. Мне очень жаль», —
сказала она, едва сдерживая рыдание. Мила ненавидела Паскаля за то, что он обрек ребенка на тюрьму, полную страха и насилия, ради самообмана, чистой иллюзии. Словно бы никогда и не было той роковой минуты рассеянности, которая стоила мальчику жизни. Но Джошуа не огорчился, услышав ответ матери, просто принял к сведению.
«Значит, ты просто пришла попрощаться со мной?» «Нет, я хотела, чтобы ты узнал, как я тебя люблю. Любила и буду любить всегда». «Всегда?» — чуть ли не изумился мальчик. «Всегда», — подтвердила мать. «Теперь, когда я это знаю, мне гораздо лучше. Спасибо. Но я должна попросить тебя об одолжении. Я хочу, чтобы ты помог этой женщине».
Мальчик в красной футболке обернулся к Миле.
«Хорошо, я тебе помогу, но сначала выведи маму. Не хочу, чтобы она видела».
Бывший агент полиции объяснила Мэри Морган, как выйти из игры. «Сними очки, потом сразу приляг, чтобы прошло действие наркотика. После примешь ниацин».
«Хочу его поцеловать. Можно?»
«Вряд ли», — подумала Мила, — «она что-то почувствует, но отговаривать не стала». Мэри подошла к сыну, прижалась губами к его лбу, закрыла глаза. Джошуа сделал то же, а когда открыл глаза, мама исчезла. Несколько секунд прошло в полном молчании. Потом мальчик в красной футболке снова взглянул на Милу.
«Я должна выяснить, что случилось с Алисой», — сказала та. «В его власти изменять людей», — кивнул Джошуа, имея в виду подсказчика. «Ты уверена, что хочешь знать?»
Но обратного пути уже не было. В единый миг сцена переменилась. Мила потеряла контроль над джойстиком и теперь представляла другой аватар. Могла видеть только то, что видел он, но не могла его направлять. Конец лета. Ясный солнечный день. Она за рулем малолитражки, Форда. Впереди шоссе, окруженное красными буками. Дорожное радио передает веселую музыку. Свинг в старомодной манере. Музыканты, похоже, изрядно забавляются, играя его. Машина преодолела подъем и оказалась перед внушительным зданием. Фасад из бурого ноздреватого камня. Институт нейрокибернетических исследований «Красный лес». Мила вдруг поняла, кого представляет. В данный момент она была Раулем Морганом, который ведет машину тем самым утром, когда он забыл сынишку на заднем сиденье. Она не хотела им быть. Ни за что на свете не хотела присутствовать при этой сцене. В зеркале заднего вида разглядела собственные глаза, глаза Паскаля, и попыталась направить джойстик так, чтобы в поле зрения попал полуторагодовалый малыш в детском креслице. Надеялась, что отец его все-таки заметит. Вдруг еще можно переиграть судьбу. Форд остановился на парковке. Аватар Паскаля заглушил мотор, музыка тоже стихла. Из салона не раздавалось ни звука. Если бы только он расслышал дыхание спящего ребенка. Но он открыл дверцу и вылез. Поднял пульт дистанционного управления, раздался щелчок, и все четыре замка автоматически закрылись. Удаляясь от автомобиля, Мила слышала собственные шаги, но тут случилось нечто неожиданное. Вместо того, чтобы направиться к главному входу, Паскаль обогнул машину. Зачем? Куда он идет? Аватар остановился как раз перед задним окошком. За стеклом Мила могла ясно различить Джошуа в его красной футболке. Ребенок сладко спал. Так же, как она видела это сейчас, 10 лет назад это видел Рауль Морган, его отец. Когда мужчина направился прочь, Мила поняла, что произошло в действительности. Не случайный приступ рассеянности. Мальчика намеренно оставили умирать. К горлу подступила тошнота. «Довольно с нее потрясений, нужно сорвать очки». Она уже почти сделала это, но помедлила, ибо, двигаясь к зданию, ее аватар отражался в стеклах других припаркованных машин. Так Миле удалось разглядеть лицо человека, которого она представляла. То не был Паскаль, но это лицо она уже видела. Восстановленное с помощью компьютерной программы, лишенное татуировок, покрывавших его. Лицо обычного человека. Но если Рауль Морган — энигма, кто тогда тот, кого она знает как Паскаля? Внимание! С новой полосы! Узник в яме, всеми называемой энигмой, Рауль Морган. Но подсказчик не он. Подсказчик Паскаль, и он на свободе! Татуированный человек, с которым Мила встретилась в тюрьме особого режима, его преданный ученик. Почему бы еще он дал себя арестовать вместо подсказчика? Рауль Морган, человек с обычным лицом, заходил в запредел как антрополог-криминалист, но не сумел противиться воле серийного сублиминального убийцы. Наоборот, подпал под его обаяние. Во имя этого чудовищного союза он, подобно Карлу Андерсону, уничтожил плоть от плоти своей. После резни на ферме Паскаль выдал Моргана анонимным звонком, чтобы до него самого не добралась полиция. Мила среди ночи вела Хёнде, отчаянно пытаясь найти во всем этом смысл. «Он нас обманул! Обманул меня!» Олень вышел на шоссе из леса, и время внезапно замедлило свой ход. Мила потеряла контроль над машиной и на какой-то миг встретилась взглядом с благородным зверем. «Это тот же олень, что забрел к ней в кухню в день похищения Алисы? Или галлюцинация, вызванная слезой ангела?» Она не успела найти ответ, ибо Хёнде перевернулся, вылетел на обочину, перелетел через канаву и врезался в дерево. Раздался оглушительный грохот, но потом только мотор постукивал, еле слышный сквозь шум дождя. Мила повисла вниз головой, с трудом оставаясь в сознании. Она ударилась лицом о что-то твердое. Нечто густое, вязкое стекало по лбу, смешиваясь с каплями дождя, затекавшими в разбитое вдребезги ветровое стекло. Наверняка на голове рана. Еще она ощутила какую-то пульсацию сразу под грудиной. Приподнялась, чтобы посмотреть, и у нее сперло дыхание. Рулевая колонка вонзилась в живот. Из дыры вытекала толчками черноватая жидкость, кровь, смешанная с желчью. Дрожащими руками она попыталась закрыть рану, но тщетно. В этом диком пустынном месте Мила не знала, у кого просить помощи. Паника охватила ее, и она заплакала, поняв, что скоро умрет. Слезы смешивались с кровавыми сгустками, слизью и струями дождя. Много раз за все эти годы Мила приближалась к последней черте, но сейчас была уверена, что уходит во тьму тайный зов, который слышала всегда. Она подумала об Алисе, о том, что девочка останется одна. Она, мать, не сумела как следует оценить единственный дар, который преподнесла ей жизнь. И Мила прокляла себя, такую, какой была. Она не увидит, как дочка растет, не будет рядом в минуту грусти и в счастливые моменты, не сможет защитить ее или научить, как самой защищать себя. Теперь все пропало. Теперь в миг расставания она осознала, что чувства, которые она сдерживала всю жизнь, вдруг выплеснулись все вместе бурным потоком. Не та боль, которую она так храбро причиняла себе лезвием. Боль души. Как все-таки прекрасно вернуться в человеческий род. Она уже почти смирилась со своей судьбой, когда увидела вдали зажженные фары. Машина ехала по направлению к ней. Миле даже не верилась. Просто знак свыше. Она надеялась, что пелена дождя не помешает сидевшим в машине, заметить разбитый Hyundai. Если бы они проехали мимо, то была бы воистину насмешка судьбы. К счастью, машина затормозила. Старый Audi 80 черного цвета. Мила увидела, как открывается дверь со стороны водителя. Прищурившись, старалась разглядеть человека, вышедшего из машины. Его тень медленно обогнула капот. Мила только заметила, что на нем черные кожаные перчатки. Это до крайности ее напугало. Страх был иррациональный. Понятное дело, ведь она уже все равно умирала, но побороть его никак не получалось. Фигура попала в слепящий свет фар и неподвижно застыла. Даже зависнув вниз головой, Мила разглядела, кто это. Мужчина в бежевом костюме, сутулый, косолапый. Паскаль выступал в облике, который скрывал под горнолыжной маской, когда Мила наконец увидела его лицо. Но этот образ через несколько секунд распался. Жгучие черные волосы и усики размывались дождем. Прядки и волосинки падали в лужи. Одновременно кожа на щеках сползала на воротник рубашки и галстук. Мила вспомнила туалетный столик с гримом и париками. По мере того, как краска оплывала, смываемая потоками дождя, на коже показывались узоры. Числа. Тот мужчина снял и перчатки тоже. Бывшая сотрудница Лимба никогда не видела его с голыми руками, но думала, что он просто не хочет оставлять отпечатки пальцев. Но на самом деле и кисти, и запястья были покрыты татуировками. Настоящий, единственный Энигма стоял перед ней. Будучи уже на последнем издыхании, Мила хотела спросить, что он сделал с Алисой, пока держал ее при себе после похищения, какими злыми чарами овеяла ее дочь, кем она со временем станет. Но Мила не могла произнести эти слова. Мужчина долго смотрел на нее, может быть, ждал, что она с минуты на минуту умрет. «Прими от меня этот дар», — ласково проговорил он. Теряя сознание, Мила успела увидеть, как он развернулся и пошел к своей машине. Сел в нее, запустил мотор и скрылся в ночи под пеленой дождя. Оставшись наедине с собой, Мила Васкис закрыла глаза и вызвала в памяти образ Алисы. Теперь она наконец-то может попрощаться с дочкой. Воздуха уже не хватало, и Мила падала в небытие, рядом с которым тысячу раз находилась, всегда от него спасаясь. Ум видит то, что ум хочет видеть. Кто это сказал? Ей не послышалось, то был голос призрака. Что он делает здесь, в лесу? Как удалось Джошуа выйти из игры? Расплавленный свет ослепил ее. Будто бы ей вырвали оба глаза, но в действительности просто сняли очки. Мила огляделась. Какие-то люди склонились над ней, слышались голоса: «Померите давление, еще кислорода, 4 грамма ниацина в вену, шприц готов?» Мила сфокусировала взгляд и поняла, что над ней хлопочет бригада скорой помощи. Она не попадала в аварию, во всяком случае в реальном мире, и кровь, и рана были галлюцинацией. Но, как она прекрасно знала, это могло кончиться плачевно. Джошуа снова спас ее, напомнив элементарное правило запредела. Она никак не могла поверить. Внезапный восторг овладел ею. Ей выпал шанс стать другой, не такой, как раньше. Стать, наконец, матерью. Может, она и вправду излечилась от тайного недуга, мешавшего ей быть такой, как все? Но в веселый хоровод новых ощущений встроилась одна темная мысль. Подсказчик не ставил своей целью убивать или, как это ни парадоксально, причинять зло. Все это представляло собой вторичные эффекты по отношению к основной движущей причине. Власть, позволяющая изменять личность, превращать безобидных людей в садистов и убийц. Вот что служило им наивысшей наградой, самым полным наслаждением. Мила с самого начала задавалась вопросом, почему ее выбрали для игры и в чем состоит цель каждой партии. Сейчас в ней кипели чувства, которые из-за своей алекситимии она и не надеялась когда-нибудь испытать, и это проливало свет на всю историю. Она поняла, что подсказчик повлиял и на нее тоже. Но если в других он пробудил злобу, с ней получилось наоборот. «Прими от меня этот дар». Ей бы благодарить его за свою обновленную суть, за нежданное преображение. Но ей стало не по себе, даже противно, ведь в конечном итоге победил он. Но это не означало, что она смирилась. Та, что разыскивала пропавших без вести, знала, что где-то есть тень, которая ее ожидает. Там на воле живет и действует новый подсказчик. «Я пришла из тьмы», — напомнила она себе. «И если не возьмусь за поиски, тьма найдет меня».